В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 августа. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Визит делегации сухумских властей в Дамаск в самопровозглашенной республике называют успешным и перспективным. В Тбилиси возмущены.
Показать нашу экспозицию, подготовленную торговой промышленной палатой нашей.
И обратите внимание, какой ажиотаж возле нашего павильона. Нигде такого ажиотажа нет.
Почему грузинские пограничники разворачивают на российско-грузинской границе уроженцев осетинских сел Казбекского района?
Вот мне, сыну, брату, двоюродному брату, третьему все паспорта вот так вот. Извините, тут Грузия вас не принимает.
В Сухуми прошла конференция оппозиционного общественного движения «Женщины в политике».
За 3 года у нас не случилось ничего. Ни в экономике, ни в социальной сфере. Мы потеряли 3 года.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте эхокавказа.ком. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях 3 человека пострадали в результате взрыва в центре Киева. Достигнута договоренность о новом перемирии в Донбассе. Режим прекращения огня вступит в силу в ночь на 25 августа. Amnesty International выступила против давления на жителей Красной Турбины. В центре Киева произошел взрыв. По данным полиции, ранены 2 женщины и мужчина. Неизвестный предмет взорвался возле здания кабинета министров на улице Грушевского. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На месте происшествия работает следственная группа и эксперты взрывотехники. По данным СМИ, взрыв мог произойти после того, как в машину посольства Азербайджана бросили взрыв-пакет. Сегодня в Киеве проходит торжественное мероприятие по случаю Дня независимости Украины. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе, в которой входят Украина, Россия и ОБСЕ, согласовала режим прекращения огня в связи с началом учебного года. Он должен вступить в силу на ночь на 25 августа. Перемирие будет объявлено бессрочным. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, назвал перемирие вдохновляющим совместным политическим сигналом всех сторон, подписавших Минские договоренности. Он также поблагодарил лидеров стран Нормандской четверки – Германию, Россию, Украину и Францию – за их поддержку в вопросе прекращения огня. Глава ОБСЕ призвал все стороны конфликта в Донбассе соблюдать соглашение и обеспечить наблюдателям ОБСЕ безопасный доступ ко всему региону, чтобы обеспечить контроль за соблюдением режима тишины, отмечается в заявлении на сайте ОБСЕ. С 24 июня по 31 августа в зоне конфликта в Донбассе было объявлено так называемое «хлебное перемирие» на время сбора урожая. Украинские военные и пророссийские сепаратисты неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях прекращения огня.
Эхо Кавказа. Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала генерального прокурора России Юрия Чайку провести тщательное расследование в связи с давлением на жителей чеченского поселка Красная Турбина. 17 августа «Новая газета» опубликовала письмо жителей Чечни к Чайке с просьбой защитить 2 жителей Красная Турбина Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в попытке присоединиться к экстремистам в Сирии. Вскоре после публикации издание сообщило, что родственников обвиняемых вызвали в полицию и избили. Совет по правам человека при президенте России устроил проверку этой информации. 18 августа «Новая газета» сообщила, что власти Чечни собрали авторов обращения в центре Грозного на акцию покаяния и заставили отказаться от своих слов. Россия не выполняет Минские соглашения по урегулированию в Донбассе и пытается насильственно изменить границы суверенного государства. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. По поводу аннексии Крыма России он сказал:
«We do not and we will not
Мы не принимали и не примем аннексию Крыма Россией, и несмотря на то, что Россия все отрицает, мы знаем, что они пытаются силой перекроить международные границы, таким образом подрывая суверенитет свободных европейских государств.
Глава Пентагона прибыл на Украину на празднование Дня независимости страны. Мэттис подчеркнул, что Вашингтон рассматривает предоставление Украине летального оружия. Он также заверил в готовности помочь решить конфликт на востоке Украины дипломатическим путем. Кроме прочего, на встрече обсуждалась возможность отправки на Украину вооруженной миссии ООН. Петр Порошенко договорился с Мэттисом о переговорах в Киеве во время июньской поездки в Соединенные Штаты. Это первый за последние 10 лет визит министра обороны США на Украину. Порошенко подчеркнул, что эта встреча очень важна для укрепления обороноспособности страны. Кроме переговоров с президентом Украины, Мэттис также встретится с главой украинского Минобороны Степаном Полтораком. Они обсудят реформу военного ведомства и будущее сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере обороны. Европейская киноакадемия выразила глубочайшую озабоченность в связи с заключением под домашний арест российского режиссера Кирилла Серебренникова. Более 20 членов академии подписали призыв к российским властям немедленно освободить Серебренникова. В обращении, опубликованном на сайте Европейской киноакадемии, арестованный назван одним из наиболее известных театральных и кинорежиссеров. Его работы были отмечены Академией в 2013 году фильм «Измена» и в 2016 году фильм «Ученик». Работы Кирилла Серебренникова участвовали в Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также в кинофестивале в Локарно.
С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Самопровозглашенная Республика Абхазия провозглашает курс на Сирию. Визит делегации сухумских властей в Дамаск в конфликтном регионе называют успешным и очень перспективным. В Тбилиси возмущены. Правда, постфактум. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Попытка узаконить оккупационный режим и насильственное перераспределение границ суверенного государства. Так МИД Грузии отреагировал на визит представителей де-факто власти Абхазии в Сирию.
Так называемый визит представителей оккупационного режима в Сирию, страну, раздираемую войной, в которой Россия пытается укрепить свое влияние любой ценой, представляет собой продолжение провокационной политики России и ее оккупационных режимов в отношении Грузии.
Говорится в официальном заявлении грузинского внешнеполитического ведомства. В Тбилиси отметили, что Дамаску уже направлена нота протеста, а международные партнеры Грузии проинформированы об инциденте. Дипломаты призывают все суверенные государства уважать территориальную целостность Грузии и избегать любого участия в запланированных провокационных действиях. Делегация представителей руководства самопровозглашенной Республики Абхазия находилась с визитом в Дамаске с 16 по 22 августа. Представляющие Сухуми, глава местного МИДа, Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба и президент Абхазской торгово-промышленной палаты Геннадий Гагуля провели встречи с высокопоставленными сирийскими чиновниками, вплоть до премьер-министра Арабской Республики. Как написал по возвращению в Сухуми Даур Кове, визит был насыщенным, а его итоги довольно перспективными. В частности, глава МИД самопровозглашенной республики выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Дамаском. Его коллега Адгур Ардзинба оказался более открытым. В ходе визита в сирийскую столицу не скрывал радости по поводу интереса к абхазскому стенду на международной торговой выставке, снимая все на телефон, а затем выкладывая на свою страничку в социальной сети Facebook.
Показать нашу экспозицию, подготовленную торговой промышленной палатой нашей.
Так, проходим. Вот видите, сколько людей. И обратите внимание, такой ажиотаж возле нашего павильона, нигде такого ажиотажа нет.
Более информативным был его комментарий относительно конкретных планов, о которых договорились представители самопровозглашенной республики с сирийскими чиновниками. В частности, речь идет о возможности создания торговых представительств обеих сторон и проработки механизмов, которые позволят осуществить беспошлинную торговлю. Как отметил Ардзинба, на сирийском рынке есть определенный дефицит по некоторым позициям. Каким именно, он не уточнил. Но судя по тому, что за несколько дней до прибытия сухумской делегации в Сирию в качестве гуманитарной помощи поступила бутилированная вода, разлитая в Абхазии, то не исключено, что речь может идти о поставках питьевой воды, в которой Сирия испытывает недостаток. Впрочем, Сухуми надеется заниматься поставкой не только товаров абхазского производства, но и транзитом из близлежащих регионов России и стран СНГ. И наоборот.
Мы обозначили, что у нас с Российской Федерацией действует соглашение о режиме беспошлинной торговли. В этой связи большое внимание уделили перспективе локализации производства, основанного на сирийском сырье в Абхазии.
Отметил министр экономики самопровозглашенной республики. Логистику Сухуми готов взять на себя. Как пояснил Ардинба, расстояние между Сухумским морским портом и портом Латакия в Сирии составляет 1400 морских миль, или 5 дней плавания. Под чьим флагом будут курсировать суда в случае достижения принципиального соглашения, Ардинба не уточнил. В Тбилиси же на заявление Сухуми относительно намечающегося торгово-экономического сотрудничества ограничились комментарием МИДа, да и то несколько запоздалым. Грузинские дипломаты спохватились лишь после того, как абхазская делегация вернулась в Сухуми. По мнению политолога Ники Читадзе, правительство Грузии действительно очень поздно отреагировало на дипломатический инцидент. Но тем не менее эксперт не считает, что на данный момент существует опасность очередной волны признаний самопровозглашенных республик со стороны союзников России.
Что касается возможного признания со стороны Сирии так называемой независимости Абхазии, то это маловероятно. Просто сирийские власти считают, что они как-то находятся в долгу у России, потому что Россия поддерживает режим Асада. И, соответственно, просто в этом случае это знак доброго жеста по отношению к России, в первую очередь, а не по отношению к Абхазии.
Со своей стороны политолог Гела Васадзе указывает на то, что сам факт такой реакции на визит говорит о больших проблемах грузинских властей по части сбора информации о том, что происходит на оккупированных территориях.
У правительства должны быть свои источники информации, тем более на оккупированных территориях. То есть это что означает? Что у наших властей нет никакой информации, мы узнаем обо всем по факту? В нормальной стране этим занимается служба разведки, Министерство иностранных дел и еще куча ведомств и институтов.
При этом политолог не считает, что вероятные договоренности между Сухуми и Дамаском – часть генерального плана Москвы. Сейчас, уверен Васадзе, у Кремля совершенно другие цели, и ему не досуг тратить деньги на очередной парад признания Абхазии и Южной Осетии. Хотя не исключено, что весь ажиотаж – дело рук какого-нибудь инициативного сотрудника российского МИДа. Ведь Дамаск сейчас не в том положении, чтобы упираться по таким поводам. Впрочем, есть и другой вариант, отмечает Васадзе.
Ну, или второй вариант, что это инициатива, скажем, де-факто абхазских властей, которые на личном уровне договорились с сирийскими товарищами. То есть, видите, сколько у нас неизвестных.
Как неизвестно и то, намерен ли официальный Тбилиси каким-то образом воспрепятствовать планам, озвученным в Сухуми. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Уроженцы осетинских сел Казбекского района жалуются на то, что не могут попасть в свои дома. Многих грузинские пограничники развернули на российско-грузинской границе. Депортация паломников, следовавших в святилище в селении Коп, вызвала широкий общественный резонанс в Северной Осетии. С подробностями Жанна Тарханова.
По словам местных жителей, грузинские власти ввели ограничения на въезд и пребывание осетин в Трусовском ущелье. Исключением остается селение Четырш, расположенное на краю Трусовского ущелья у дороги. Но дальше, вглубь, где находится большинство осетинских селений, въезд категорически запрещен. Села практически обезлюдили. В Трусовском ущелье и Кобинской котловине у многих осетин остаются дома и огороды. Ситуация с жителями селения Коб была благоприятней. Селение расположено в 60 километрах от Владикавказа вдоль военно-грузинской дороги. Впрочем, в последнее время все больше кобинцев жалуются на действия грузинских властей. Например, 23 июля во въезде было отказано осетинам, направлявшимся на праздник в святилище Кобызуар. 70-летняя Галина Туаева месяц назад узнала, что представляет угрозу национальной безопасности Грузии. Грузинские пограничники развернули ее на контрольно-пропускном пункте Дариали вместе с другими паломниками, следовавшими на праздник в Кобинское святилище. Галина Туаева родилась в селении Бурмашек с осетинского «Желтая башня» в Трусовском ущелье в 1948 году, говорит Галина Туаева.
У меня вообще был совсем чистый паспорт. Ни один печать еще не ставлен. 3 года, как я ее получил, и как люди говорят, не пускают. У меня не было силы, чтобы собраться и поехать туда. Ну и вот 23-го, я думаю, может, у меня никакой причины нету, у меня паспорт еще печат нету, ничего нету, может, меня пустят. И поехали до грузинского таможни, зашли в зал, как мою паспорт увидел, положил возле него себе и сказал: «Там посиди, сейчас тебе позову». И какую-то кнопку он нажмал. Через несколько минут вышел парень, поднял мой паспорт и сказал: «Кто твоя Галина?» Я говорю: «Я вспомню», говорит: «Подойдите за мной ко мне». Пошли мы, где компьютеры их не стояли. Другой кабинет. Он меня спросил: «Куда вы едете?» Я сказала, я говорю: «В Коби еду». «Зачем?» «На праздник». «Какой праздник?» «Атнек-то». «Пастински?» Я говорю: «Атнек». «А по-грузински как?» «Атнек-оба». Мне тогда сказал: «А кто у вас семья?» Я говорю: «У меня двое сыновья, еще дочка». «А где они работают?» Сказали: «Идите, говорит, в зал, там посидите, а потом, говорит, мы вас вызовем».
Галина рассказывает, что ждать ей пришлось 2 часа. За это время подъехал и автобус с паломниками, следовавший в КОБ, и грузинские пограничники забрали документы и у этих пассажиров. Жители селения КОБ Георгий и Борис Туаевы, а также Светлана Туаева, по рассказам Галины, также вынуждены были прервать свой путь.
Сижу, люди всех отпускают, а я сижу еще там с автобус, кобинский автобус тогда еще приехал, который на праздник ехал. Их тоже двое Касаевы, Жорик и Борик, еще один Таева тоже. Мужу отпустил, а ее нет. Она сказала: «Посмотрите мою паспорт, сколько ваших печат уже в моем паспорте. Тогда почему меня пускали, если меня сегодня нельзя?» Ничего не отвечают. «Нельзя, у нас приказ». Он меня вынес паспорт и сказал: «Вам, говорит, в Грузию ехать запрещено». И все.
Я встретилась и с уроженцем селения Коб Георгием Касаевым, которому 23 июля грузинские власти тоже отказали во въезде в страну. Георгий рассказывает, что их семью знали во всем Казбекском районе. Его отец Павел, цитата, «чисто говорил на грузинском». В Кобе у Касаевых большой двухэтажный дом.
Когда уже в грузинский поезд, вот там очень много людей было, а я уже меня, знаете, там, меня увидел, выскочил, обнял меня: «Георгий, ты в Коби едешь на праздник? Сейчас я вам все проедете. Много людей и больных всякие были, которые еле-еле тоже сели в автобус, пожилые люди. Ну, хотели на праздник. И через полчаса нас позывают вот все Касаевы. Вот мне, сыну, брату, двоюродному брату, третьему, все паспорта вот так вот. Извините, говорит, Грузия вас не принимает. Представляете? Или паспорта отдали. Честное слово, мы так расстроились. Кобинцев не пропускают. И, конечно, мы расстроены. Приехали. Я 2 дня, у меня давление такое подскочило, 180-120.
Георгий Касаев надеется, что руководство Грузии пересмотрит политику в отношении своих бывших соотечественников.
Мы не экстремисты, мы не боевики, мы простой народ, который всю жизнь жили испокон веков. У меня, вот когда у меня отец умер там, я его хоронил. Грузины-муховцы приехали, человек 100 с чем-то, и помогли похоронить моего отца. Вот так мы дружим. Почему у нас, вот это непонятно. Вот с какой стати нас не пропускают. Претензий нет у нас никаких территориальных. Большинство не пропускают. Одного человека пропускают, 50 человек не пропускают. Даже на возраст не смотрят. Мне уже 73 год. Мне не 18-21 год. Где я воевал? Я не боевик, ничего. Я простой человек. Родился там, вырос. Как мы свою родину забудем? Мы никогда не оставим, никогда не забудем свою родину.
Говорит Георгий Касаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа». Владикавказ.
К новостям из Сухуми. В разгар летнего курортного сезона, если нет президентских выборов, политики самопровозглашенной республики Абхазия обычно берут тайм-аут. Тем не менее, оппозиционное общественное движение «Женщины в политике» провело сегодня свою конференцию, приурочив ее к дате проведения 3 года назад президентских выборов. На мероприятии побывал Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась конференция общественной организации «Женщины в политике». Женщин, которые заняли первые ряды кресел, в зале было больше, но и мужчин, известных своими оппозиционными политическими взглядами, пришло немало. Основатель и бессменный руководитель организации, бывший вице-спикер абхазского парламента Ирина Агрба, в докладе в частности сказала:
если не ошибаюсь, именно 24 августа, ровно 3 года назад, у нас прошли последние президентские выборы. Ну, думайте, как хотите. Да, организаторы и участники государственного переворота 7 мая 2014 года на выборах президентских, досрочных, попытались узаконить свою власть. Мы наблюдали за тем, как проходили выборы, и сразу же мы, представители нашей организации, заявили о том, что у нас есть большие сомнения в честности выборов, пытались потребовать проведения экспертизы документов голосования. Так получилось, что мужская половина наших коллег очень вяло отреагировала на наши предложения. И мы подумали о том, что в этой ситуации, возможно, мужчины предпочитают стабильность справедливости. Стабильность честность. Голосовали люди, многие, поверив в обещанный социальный рай. Другие голосовали из-за страха, дестабилизации.
Перейдя к ситуации в стране на сегодняшний момент, Ирина Шотовна заявила:
по вине некомпетентного правительства ни в 2015 году, ни в 2016 году мы не получили безвозмездную помощь от России, в которой страшно нуждается страна. Это не преступление? Преступление. В результате за 3 года у нас не случилось ничего ни в экономике, ни в социальной сфере. Мы потеряли 3 года. А кто нам позволил терять эти годы? Кто дал, отпустил нам это время? Где у нас бесконечное время для того, чтобы не торопиться? Ладно, потерпим, поддержим, они уйдут, другие придут, может, у них что-то получится и так далее. Многие из нас, бюджетники, долг берут продукты в магазинах. Вы это знаете. Нам стыдно, но мы это делаем, потому что концы с концами свести очень трудно. Производства никакого нового нет. Сокращение рабочих мест мы знаем вообще. Обвал был ужасный после практически закрытия строительной сферы. Разве общество не вправе требовать от правительства в ближайшее время антикризисного плана? Что они собираются делать? Представьте себе, если бы мы не могли бы, да, бюджетники в магазинах, в долг брать продукты, на что мы содержали бы свою семью? Что сделала наша новая власть, которая говорила о том, что, ой, это власть, которая была, андебабовская богатство, она коррумпирована, сплошь и рядом, все там это, и так далее. Они пришли, и лексика так изменилась. Слова коррупции нет, зато я вижу около себя люди близкие к власти. Быстренько двухэтажные, трехэтажные здания возвели, мини-гостиницы, магазины. Они даже вот уже тротуар не видят, занимают тротуар.
Ирина Агрба весьма критично коснулась самых разных сфер деятельности нынешней власти. В частности, вспомнив про недавний случай жестокого избиения сотрудника ГАИ, она перекинула логический мостик к имевшему место ранее публичному унижению группы гаишников, которые подали рапорты об увольнении. Но вовсе, мол, не из-за того, что им запретили останавливать машины с российскими номерами, а из-за жалкой зарплаты и трудных условий работы. На конференции выступили также такие известные абхазские оппозиционные политики, как Аслан Бжания, Алхаз Квициния, Вячеслав Вардания и другие. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми с обзором абхазской прессы. Его подготовил наш корреспондент Анаит Гагарян.
Агентство «Абхазия Информ» публикует статью Надежды Венедиктовой «Роль в СМИ в укреплении демократии Абхазии». Она отмечает, что в отличие от многих постсоветских стран, в Абхазии существует реальная свобода слова, что объясняется не только демократическими традициями абхазского общества, пронесенными хоть и не без потерь сквозь десятилетия Российской империи и советской власти. В значительной мере это также объясняется и слабостью государственной структуры, которая не обладает необходимыми рычагами воздействия и подавления. Кроме того, заряд свободолюбия, вспыхнувший в годы подъема национально-освободительной борьбы во второй половине 80-х годов прошлого века и укрепившийся в результате победы в грузино-абхазской войне 92-93 годов, также способствовал становлению и развитию независимой абхазской прессы. Однако, по ее словам, опасность размывания объективной информации, которая отчетливо наметилась в последнее время в мировой прессе, характерна и для Абхазии. Надежда Венедиктова пишет, отдельные зарубежные исследователи уже с тревогой говорят о параллельном существовании герметических информационных сообществ, потребляющих только приятную им информацию, что снижает договороспособность общества и может привести к постоянным конфликтам. Собственно, на нашем внутриабхазском примере мы можем убедиться в опасности подобного варианта, когда противоборствующие стороны доверяют только тем, кто разделяет их точку зрения и априори отрицают достоверность информации другой стороны. Сталкиваясь с подобными вызовами, общество должно повысить свою требовательность к журналистской этике и профессиональному уровню, чтобы иметь возможность получать более сбалансированную и достоверную информацию, без которой невозможно добиться устойчивого развития. Нужная газета сообщает, что в Арсмире прошла пресс-конференция, на которой председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия рассказал о деятельности Нацбанка, о программах кредитования малого бизнеса, проблемах с наличностью и об эффективности карты АПРА. Он сообщил, что весной нынешнего года в банках Абхазии наблюдался кризис ликвидности. И связано было это с тремя факторами. Финансирование по линии инвестпрограммы началось позже. Вывозом наличности 2 миллиарда 318 миллионов рублей в виде перевода физических лиц и погашением кредитов по банковскому и железнодорожному кредиту. Тем не менее, мероприятие, которое проводил Банк Абхазии совместно с Министерством финансов смогли стабилизировать ситуацию. По итогам полугодия картина резко улучшилась. С начала июня пошло финансирование по линии инвестпрограммы, и это, безусловно, отразилось на экономике положительным образом, и получены неплохие результаты. По итогам первого полугодия коммерческие банки в прошлом году закрыли свои балансы с убытком 95 миллионов, а в этом году, несмотря на все сложности, минус 1,4 миллиона, то есть на 90 миллионов результаты улучшились, если говорить об операционной системе, которая не связана с начислением резерва, то в прошлом году коммерческие банки заработали 4,9 миллиона рублей за первое полугодие, в этом году 25 миллионов рублей, то есть увеличили операционную прибыль в 5 раз. Банк Абхазии увеличил операционную прибыль по итогам полугодия на 40%, сказал Беслан Барателия. Самосуд неприемлем, но как его остановить? Под таким заголовком в газете «Республика Абхазия» опубликована статья журналиста Заиры Цвижба, в которой она размышляет о проблеме домашнего насилия в стране. Сколько фактов, когда по убийствам, происходящим в семьях, не возбуждаются уголовные дела. Нет, мол, для этого оснований, нет заявлений. Но если ты блюститель порядка и за это получаешь зарплату, имеешь высокие должности и чины, ты должен реагировать, особенно на убийства. Это уголовные дела, а этого не происходит. В последнее время пошел произошел новый всплеск подобных убийств. Брат, сестру, отец, дочь. Кого-то заставили повеситься или повесили. Истина не оглашается. И все обо всем быстро забыли, пишет Заира Цвижба. Она считает, что если не предпринять меры, если государство проявит слабость, если общество почувствует себя беззащитным, то самоуправство, самосуды продолжатся. А Наид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили приветствовал предложение российской стороны о помощи в тушении крупного пожара в Боржомском ущелье. Сегодня глава правительства снова прокомментировал данную тему, отметив, что в течение последних дней этот вопрос оставался предметом активных обсуждений, передает «Новости Грузии». Чрезвычайные службы региона Рача-Лучхуми и Земо-Сванети перешли на усиленный режим работы из-за участившихся природных пожаров в Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы района администрации края. Как отмечается, с соответствующей инициативой выступили представители администрации губернатора края, управления Рача-Лучхуми и Земо-Сванети, Национального лесного агентства Минприроды Грузии и мажоритарный депутат парламента Гоча Энукидзе. Грузинское подразделение государственной нефтяной компании Азербайджана «Сокар Джорджия Петролиум» оказывает помощь грузинским властям в борьбе с пожаром в Боржомском ущелье. В качестве помощи компания выделила 65 тонн топлива. В компании «Сокар» заявляют, что готовы принять участие в восстановлении лесов, уничтоженных огнем. Сотрудники компании намерены высадить 2 гектара леса. По информации портала «Грузия онлайн», азербайджанская сторона оказывает серьезную помощь стране в тушении пожара. Так, президент страны Ильхам Алиев направил в Грузию 22 единицы техники, в том числе один вертолет и 131 человека, два вертолета государственной пограничной службы и экипаж из 6 человек. Адгур Лужба назначен председателем таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазия. Указ об этом подписал сегодня президент Рауль Хаджимба, сообщает Абхазия Информ. Этим же указом президент освободил от должности председателя таможенного комитета Даура Кабахи на основании личного заявления. До назначения председателем таможенного комитета Адгур Лужба занимал должность заместителя руководителя президентской администрации. Взрыв на военном складе в селе Приморское Гудаутского района 2 августа, из-за которого погибли две россиянки, произошел во время замены крыш. Меры безопасности соблюдались, сварочные работы не проводились, заявил сегодня глава Минобороны самопровозглашенной Республики Абхазия Мираб Кишмария, передает РИА Новости. 27 июля мной был подписан приказ о частичном ремонте крыш складов, которые находились в районе источника в Приморском, так как здание 1973 года. Исполнение приказа было начато 1 августа. Работы было решено продолжить 2 августа. Проводились работы по замене крыш. По его словам, 2 августа после небольшого перерыва работы продолжились в 16 часов. В 16.30 произошел мощный хлопок, который было слышно за 500-600 метров. После этого было принято решение остановить работы, а через несколько минут произошел еще один хлопок.
Новости читала Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии пятые сутки не удается погасить пожар около Боржоми, который, по предварительным оценкам, уже уничтожил 100 гектаров леса. В целом по стране ситуация с пожарами тоже вызывает серьезную тревогу. За минувшую неделю было зафиксировано 366 возгораний. Тем временем премьер-министр Георгий Квирикашвили приветствовал предложение России помочь с тушением пожаров. Тему продолжит Ираклий Урагвелидзе.
Пожар в Боржомском ущелье, несмотря на мобилизацию 1500 человек, не удается локализовать уже 5-е сутки. Основная проблема – сложный рельеф местности. В труднодоступных точках возникают новые очаги возгораний. Туда сразу же перебрасываются люди и техника. Глава Минрегионразвития Зурабалавидзе подвел итоги сегодняшнего дня.
У нас несколько новых очагов, и мы их обрабатываем авиацией. Думаю, к завтрашнему дню у нас будет значительно лучшая ситуация. По предварительным данным, выгорело до 100 гектаров территории, хотя специалисты позднее огласят точные данные.
Сегодня же на место бедствия прибыл спецпосланник ООН в Грузии Нил Скотт, который высоко оценил действия лично премьер-министра и всех лиц, принимающих участие в борьбе с огнем. Специалисты между тем считают, что героизм и не понадобился бы, если бы государство своевременно предприняло меры, направленные на установление эффективной системы мониторинга. Эколог Резоги Тиашвили, ссылаясь на оценки международных экспертов, говорит, что ежегодные убытки Грузии от лесных пожаров исчисляются сотнями миллионов лари.
После произошедшего необходимо предпринять системные изменения законодательства, а не уповать на решительные действия отдельного взятого лидера и спасателей, когда на начальном этапе было упущено несколько возможностей ликвидации пожара. Грузии жизненно необходимо принятие нового лесного кодекса, который уже согласован различными ведомствами, но никак не доберется до парламента. А ведь его принятие является одним из обязательств, взятых страной в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом. За последние годы лесными пожарами стране был нанесен колоссальный ущерб. Однако никто не вспоминает о финансировании природоохранных статей при утверждении бюджета. Настал момент понять, что страна должна изыскать финансы на предотвращение пожаров и других природоохранных мер,
сказал Резоги Тиашвили. Пожар в Боржомском ущелье и сегодня не обошелся без политических заявлений. Премьер-министр Георгий Квирикашвили наравне с другими странами выразил благодарность в адрес России, которая предложила свою помощь в тушении лесных пожаров.
Хочу выразить особую благодарность странам, которые помогают нам в ликвидации стихии. Вместе с тем, в особенности хочу затронуть вопрос России, так как в эти дни он был в центре обсуждения. Эта страна высказала готовность в оказании помощи, и думаю, это предложение следует приветствовать. У нас высокая степень ответственности перед нашим населением, перед страной. Именно с учетом этой ответственности мы считаем, что в тех условиях, когда у нас очень сложные отношения с Россией, подобное предложение должно приветствоваться. Мы продолжаем активные действия в зоне стихии. Ситуация находится под контролем,
заявил Квирикашвили. Тем временем прогноз погоды на следующие дни не внушает оптимизма. В Боржомском ущелье сохранится сухая погода с ветром. Как сказала руководитель гидрометеорологической службы Светлана Неурадзе, интенсивных дождей в регионе не ожидается. Ситуация в целом по стране также вызывает тревогу. МВД Грузии ежедневно фиксирует несколько возгораний. На места пожаров сразу направляются бригады спасателей. Согласно данным ресурса Global Forest Watch, который с помощью спутников проводит мониторинг лесных пожаров, в текущем году в Грузии произошло 692 серьезных возгорания, в том числе за минувшую неделю 366. Это значительно превосходит аналогичные показатели государств Южного Кавказа. В этом году в Азербайджане произошло 281 случай, в Армении всего 40. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
История гражданской активистки Тамары Меарахишвили вызвала бурное обсуждение в юго-осетинских СМИ. Высказались также представители власти и гражданского общества. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов расскажет подробнее о развернувшейся в Цхинвале дискуссии.
В этой истории про Тамару Меркашвили, Спартака Дряева и Ленингорскую прокуратуру есть моменты, которые мне показались важными, но которые, как мне кажется, остались незамеченными, выпали из обсуждений. За время своего президентства Эдуард Кокойте установил свою личную монополию на расправу, или, скажем так, насилие, которое способно повлечь репутационные издержки для власти. Тогда преследование политических оппонентов или просто несогласных, как угодно, оправдывалось и преподносилось обществу как неизбежное, как необходимость выявлять и подавлять предательство в рядах перед угрозой войны, поддерживать единство противостоящих. Это было такое авторитарное правление с понятными для всех правилами игры, то есть каждый понимал, за какой чертой начинается его личный риск. Также знал, кто решает его судьбу. А теперь ничего не ясно. Монополия на произвол рухнула вместе с режимом Кокойте. Но произвол не исчез. Получилась интересная штука. Диктатора свергли, а проблема с гражданскими правами осталась. Потому что произвол приватизировали товарищи куда меньшего калибра. И пользуют его теперь по своему усмотрению, без оглядки на последствия. Все по той же причине. Нет диктатора, нет последствий. Теперь источником произвола может быть начальник райкома партии Спартак Дряев или следователь районной прокуратуры Давид Гурциев. Теперь они принимают решения и устраивают скандал, который выходит далеко за пределы республики. При этом, как показала эта история, совершенно не задумываясь о репутационных последствиях для государства. В соцсетях я читал реплики, мол, быть такого не может, что президент не в курсе происходящего, а некоторые даже с намеком, мол, а не он ли инициатор? Уверен, что нет, к сожалению. К сожалению, потому что тогда было бы кого упрекать, с кем обсуждать проблему с правами человека, с соблюдением силовиками процессуальных норм. А так с кем разговаривать? Со Спартаком Дряевым? Еще одно, на что хочу обратить внимание, это рефлексия власти. Грузинский правозащитник тычет в сторону ленингорских беспредельщиков, а на их сторону встает полномочный представитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев. Дескать, руки прочь, это наше внутреннее дело. И здесь происходит такая метаморфоза. В этой истории он, увы, не воспринимается как представитель президента или чиновник на страже государственных интересов. Он выглядит скорее как пресс-секретарь или адвокат Спартака Дряева. Это неизбежно. Зато Спартак Дряев воспринимается как субъект политической воли. На страницах информагентства РЕС представитель гражданского общества Лира Казаева сказала, что вся эта история, по ее мнению, вредит имиджу государства. Лира Филипповна, как всегда, выражалась присущей ей деликатностью. Мне кажется, эта история, вот это все вкупе, начиная от идиотизма ленингорских товарищей, заканчивая абсурдной рефлексией в Схинвале, просто дискредитирует Южную Осетию. Хотя, с другой стороны, эта история может оказаться полезной, если из нее извлечь правильные выводы. Она как бы возвращает ситуацию к исходной точке, к отставке Эдуарда Кокойте и началу, скажем так, нового времени. Она как бы задает вопрос тем, кто мечтал о хорошей жизни в правовом государстве. Или тем, кто обещал его построить в ходе своих предвыборных программ. Что вы сделали за эти годы, господа? Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Народный защитник Грузии обратился к правительству с рядом рекомендаций, направленных на улучшение положения совершеннолетних лиц с ограниченными возможностями. В частности, речь идет о необходимости создания центров реабилитации, а также подготовки специалистов, которые займутся проблемами этой категории граждан. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Реабилитация лиц с ограниченными возможностями – главное условие, необходимое для защиты их прав на трудоустройство, получение образования, здравоохранения, для участия в общественной и независимой жизни, сказано в обращении омбудсмена Грузии к правительству. Народный защитник ознакомился с тем, как осуществляют программы, направленные на реабилитацию совершеннолетних лиц с ограниченными возможностями. Как оказалось, специализированные сервисы этой категории граждан недоступны, поэтому омбудсмен обратился к правительству с предложением.
Разработать и задействовать специализированные программы для абилитации и реабилитации совершеннолетних лиц с ограниченными возможностями. Эти программы должны предлагать инвалидам все необходимые виды обслуживания, которые способствуют улучшению их физического здоровья и социальной интеграции. Возможность получить специализированное обслуживание должны иметь люди с ограниченными возможностями всех типов. Необходимо создать реабилитационные центры и распределить их по географии. Физическим принципам, обеспечить подготовку специалистов в медицинской, профессиональной и социальных сферах.
Председатель движения «За доступную среду» Гуга Кохраидзе, который тоже пользуется креслом-коляской, в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что положение детей-инвалидов не намного лучше положения совершеннолетних, хотя по всей Грузии все же работает несколько центров, занимающихся реабилитацией детей с ограниченными возможностями. По достижению ими 18 лет, тех из них, кто проживает в подобных учреждениях, практически выселяют.
Когда они достигают совершеннолетия, на них уже те программы, которые работали на детей, не работают. И практически на совершеннолетних у государства, можно сказать, очень мало чего-то. То есть, да, но не оставляет государство без присмотра этих людей, но да, на уровне энтузиазма личных людей.
О том, что для Грузии это серьезная проблема, признают и в парламенте страны. На данном этапе основное направление, в котором должно работать государство, это трудоустройство совершеннолетних лиц с ограниченными возможностями, считает представитель парламентского большинства Рати Иона Тамишвили.
Международной практике основной акцент делают именно на трудоустройстве. В разных странах существуют соответствующие программы, развиваются социальные предприятия, в работу которых включаются люди с ограниченными возможностями. С другой стороны, немаловажная для нас задача – адаптация коммуникационной и физической среды. Что касается реабилитационных центров, наши задачи входят в создание системы центров независимой жизни, где для человека с ограниченными возможностями существовала бы среда, подстроенная под его нужды и интересы.
Парламент работает над законопроектом, который станет основным документом, определяющим политику в отношении лиц с ограниченными возможностями, продолжает Рати Иона Тамишвили. Однако, когда закончится работа над ним, пока неизвестно. Параллельно Министерство здравоохранения разрабатывает соответствующие реформы. Между тем, Гуга Кохраидзе считает, что новый закон не решит всех существующих проблем в деле защиты прав людей с ограниченными возможностями. Ведь многие другие существующие законы и нормы уже ущемляют их права. В пример, он приводит изменения, принятые в закон о контроле табака, а точнее запрет на курение в общественных местах.
Вы можете представить себе, что один разрешил, допустим, пойти на какой-то день рождения. Это не адаптировано, да? Кто-то отвез меня. Помогли. А после этого, каждый раз, когда мне хочется курить, мне должны помогать, поднимать и тащить, понимаете, наружу.
Власти, если они действительно заботятся о правах лиц с ограниченными возможностями, должны учитывать любые нюансы, считает Гуга Кохраидзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Сбербанк самопровозглашенной республики Южная Осетия распространил заявление о резонансном деле жителя Цхинвали Станислава Алборова. Он может лишиться родительского дома из-за того, что дом был сдан под залог по поддельным документам. Семью удивил тон обращения и также содержащиеся в заявлении угрозы судебного преследования. Ирина Келихсаева следит за тем, как развивается история.
История Станислава широко обсуждается в Южной Осетии. Позиция тех, кто сочувствует этому человеку, проста. Из-за мошеннических действий старшей сестры Алборовой Лианы, которая отдала под залог Сбербанку Южной Осетии родительский дом, без жилья могут остаться Станислав, а также его брат с женой и тремя детьми. Недавно мужчина выиграл суд в Северной Осетии, который на основе посмертной судебно-медицинской экспертизы признал недействительным новое завещание, составленное отцом Станислава в пользу сестры в 2006 году. О том, что сестра взяла кредиты, не выплачивает его банку, мужчина узнал лишь в 2014 году, впрочем, как и о существовании нового завещания. У семьи вызвало недоумение появление новой домовой книги, где значились только члены семьи сестры, но не оказалось братьев, прописанных в доме. Поэтому и возникли вопросы к сотрудникам банка, которые, по их словам, вспомнили о близких родственниках, только когда новоявленный собственник перестал выплачивать кредит. В своем обращении Сбербанк Южной Осетии нашел этому объяснение, цитата: при осмотре домовладения сотрудниками банка до выдачи кредита в нем, за исключением Алборовой Лианы, никого не было. Последняя заявила, что в доме никто не проживает. Конец цитаты. К делу уже подключилась Генеральная прокуратура Республики, которая возбудила дело о мошенничестве в отношении Лианы Алборовой. Однако братьям в любом случае придется погасить кредит, который был оформлен без их ведома по подложным документам, и речь идет о неподъемной для семьи сумме. Станислава Алборова и его невестку, жену родного брата Линду Ванееву, возмутила тональность заявления Сбербанка, которое содержало переход наличности и даже угрозу возбуждения дела о клевете в отношении Линды из-за интервью местному телеканалу, говорит Линда Ванеева.
Пускай угрожают, потому что я в ответе за свои слова, я просмотрела тот эфир, и там я говорю, что они мошенническим путем и были в сговоре, но я там упомянула слово «наверное». То есть я это не утвердила. Если они придираются к этим словам, я за это могу, конечно, дать ответ. Пускай прокуратура на данный момент разбирается с этим делом, пускай она разбирается и дальше. Это дело прокуратуры. Но да. Сбербанк, он уже всячески, конечно, пытается настаивать на своем. Да, и оправдывать себя.
Кроме того, в официальной позиции Сбербанк Южной Осетии посчитал нужным рассказать общественности о получении кредита под залог дома уже матерью Линды Ванеевой и даже пристыдить своих клиентов. Якобы эти деньги могли быть потрачены вместо приобретения жилья для трех ее внуков, которые могут оказаться на улице, на расходы адвокатов и судебных тяжб против банка, продолжает Линда Ванеева.
Деньги, взятые в кредит, уже не касаются банка. То есть маме они нужны были, и мама это же потратила. Закладывала тоже мама.
Сам Станислав Алборов, который борется с банком уже третий год, не сомневается в том, что судебные органы всячески помогают Сбербанку защищать свои позиции.
Суд принимает сторону банка, потому что все документы, которые я подал, там и с самого начала видно, что нотариус неправильно оформил, и домовую книжку горисполком неправильно, и юстиция, сам банк кредит, когда оформлял, никого не спросил, хотя зная, что они сами напомнили, что я там живу.
Угрозы банка в отношении Линды Ванеевой он назвал попыткой давления. Тем не менее, Алборовы говорят, что не собираются поддаваться на публичные провокации и будут ждать результатов расследования прокуратуры дела о кредите. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Время нашей традиционной по четвергам рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Военный парад в Киеве в честь Дня независимости Украины сегодня прошел при участии представителей войск стран НАТО и в присутствии министра обороны США. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Утром, выступая на военном параде по случаю Дня независимости, глава государства Петр Порошенко заявил, что у Украины одна дорога – широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском Союзе и НАТО. 4500 военнослужащих, в том числе ветераны и участники боевых действий в Донбассе, прошли маршем по Крещатику от Бессарабской до Европейской площади. Среди знаменосцев выделялась группа в новой церемониальной форме с боевыми флагами, действовавшей 100 лет назад армии Украинской Народной Республики. Впервые в параде участвовали 10 иностранных подразделений. Рядом с украинскими военными по главной улице столицы промаршировали бойцы армии Грузии, Молдавии и 8 стран НАТО – США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии, Литвы, Латвии и Эстонии. Согласно обнародованному Киевским международным институтом социологии опросу общественного мнения, как и на референдуме в декабре 1991-го, не менее 90% граждан и сейчас бы проголосовали за независимость Украины, а вступление страны в НАТО, как показывают последние данные социологов, поддержали бы 56% украинцев. Верховная Рада в июне вновь законодательно закрепила курс Украины на членство в Североатлантическом Союзе. Его отменили в 2010-м, после того, как президентом стал Виктор Янукович, бежавший после Евромайдана в Россию. Как сейчас оценивают евроатлантические перспективы Украины? Слово военному эксперту Сергею Грабскому.
Вы знаете, я их оцениваю позитивно, но я являюсь сдержанным оптимистом. В каком плане? Нужно понимать, насколько глубока разница между нашей ситуацией, нашей политической, экономической, военной ситуацией и ситуацией которая складывалась ранее. Нужно понимать, насколько далеко ушли страны НАТО вперед на пути развития и консолидации в вопросах, в частности, оборонного сотрудничества. Нам предстоит огромная кропотливая работа по изменению практически всей армии. Фактически мы должны будем строить армию с нуля, потому что это и система управления, это система обеспечения, система использования вооружения, системы связи, системы логистики. Все практически нам нужно переделать. Поэтому работы очень и очень много впереди. Но сделано уже немало. И самое главное, мы имеем людей, которые уже понимают, что такое процедуры НАТО. Поэтому оптимизм есть, да, сдержанный, но оптимизм. Мы идем уверенно вперед. И самое главное, НАТО есть чему у нас поучиться, потому что мы обладаем уникальными знаниями о том конфликте, который сейчас, к сожалению, имеет место на территории нашей страны.
Как считает спикер Верховной Рады Андрей Парубий, Украина может стать членом НАТО до 2020 года. В то же время экс-министр иностранных дел, депутат парламента Борис Тарасюк, полагает, что на членство в НАТО Украина сможет рассчитывать лишь после освобождения Крыма и мирного урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку, согласно одному из критериев организации, страна-кандидат не должна иметь территориальных проблем и конфликтов.
Я, конечно, не могу согласиться с настолько перспективными планами председателя Верховного Совета Украины. И также не могу согласиться с позицией Бориса Тарасюка, потому что НАТО – это не только военная организация, это в большей мере политическая организация. И для того, чтобы соответствовать критериям ее, нужно провести огромную, просто колоссальную работу по приведению политической и экономической ситуации в Украине хотя бы к начальным стандартам НАТО. Нам нужно сделать так, чтобы демократические устои нашей страны были уже необратимыми, и никакой потенциальный Янукович, который может на основе абсолютно легальных выборов прийти к власти в Украине, не смог бы изменить ситуацию и отменить наше поступательное движение в сторону НАТО. Поэтому при абсолютной организованности общества страна может претендовать на членство в НАТО не ранее, чем через 8-10 лет.
Среди зарубежных гостей за парадом на Крещатике наблюдали и руководители военных ведомств 9 стран Североатлантического Союза, в их числе и министр обороны США Джеймс Мэттис. На пресс-конференции после переговоров с Порошенко глава Пентагона отметил, что вопрос о предоставлении Киеву летального оружия рассматривается, и заверил в готовности Вашингтона помочь решить конфликт на востоке Украины дипломатическим путем. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рубрика «Панорама».
И последняя рубрика нашей сегодняшней программы – «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева спрашивала у жителей Цхинвали, купаются ли они нынешним летом в водоемах или предпочитают этого не делать из-за их загрязненности.
Ходите ли вы на речку купаться?
К сожалению, в этом году ни разу не поехала за город, не искупалась в речке, так как у меня не было транспорта, иногда не было времени, но очень хотелось бы. Надеюсь, еще до конца лета успею искупаться. А близлежащая река Ляхва, туда не очень хочется, потому что она, на мой взгляд, не очень чистая. В озере, конечно, вода новая, довольно-таки чистая, но я не люблю там купаться. Все-таки я люблю, когда река все-таки сама очищается, я люблю, когда купаемся в речке. А так, в принципе, вокруг речек всегда бывает намного чище. Нашим гражданам, конечно, надо больше следить за тем, чтобы за собой убирали. Но мне нравится больше речка, чем озеро.
Дзонгар – водохранилище в горах. Это где-то в получасе езды от города. Туда любим ездить. Ближе все-таки не так чисто. Нужно прямо сказать, там, где больше людей, обычно грязнее. Даже не знаю, как с этим можно справиться. В городе не купаюсь. В озере вода грязная, там чуть ли машины не моют. Никогда там не купалась и не искупаюсь.
Конечно, это большая проблема, но было бы очень хорошо куда-то выводить детей. Но мы обычно вывозим их на речку. И там речка такая миленькая, спокойненькая. А дети у меня пока маленькие, поэтому я предпочитаю то направление для детей. Ляхту нашу я не хочу, потому что она большая и бурная, во-первых. Во-вторых, А куда их отвезти? Там у нас нету пляжа, у нас нету этой зоны. Ну, на озеро мы тоже не ходим, потому что то, что я читаю про озеро и какое оно грязное, и как его не чистят и заливают водой, ну, это то, что я читала, да. Каждый раз приезжаешь на природу, да, на ту же речку, настраиваешься на отдых, на купание, там, на шашлычки, на какое-то расслабление. Первое, что мы делали, мы начинали убирать территорию. Видимо, с этим надо что-то придумать. Или должны быть штрафы, установлены камеры и везде штрафовать. Самое, вообще самый хороший метод – это ударять по карману.
Да, ездим обычно в сторону сел Дменис и Зонкар. Они, в принципе, чистые места, и в то же время относительно близко. Есть, конечно, места намного ближе, буквально 5-10 минут от города. В самом городе купаться точно нигде не стоит. Последние годы река Ляхва не такая чистая, к сожалению. Есть еще городское озеро, куда вода попадает из Ляхвы. Значит, оно еще грязнее, чем Ляхва. Вода же там стоячая. Я лично не решусь никогда там искупаться.
Ходите ли вы на речку купаться, Лер?
Ездим на речку почти что в каждый выходной. Ну, не постоянно, но там раз в две недели обязательно. Потому что у нас очень жарко, и надо как-то спасаться от жары. Ну, обычно выезжаем близ ближайшие речки. В Ляхву не ходим, потому что там слишком большая вода. Бурная. Река слишком бурная.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.